Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Хотим мы того или нет, но наш взгляд на то, что происходит в нашей жизни, определяется нашим мировоззрением. То есть наши фундаментальные убеждения определяют, каким образом мы смотрим на то, что происходит в нашей жизни, и как мы интерпретируем события, которые развиваются вокруг нас. Другими словами, просто объективного, нейтрального взгляда на жизнь не существует. Мы все, хотим мы того или нет, смотрим через определенные очки, через определенные линзы на то, что происходит с нами. И именно эти очки, именно эти линзы определяют, каким образом мы выстраиваем нашу карьеру, каким образом мы определяем те или иные покупки. Это определяет нашу личную жизнь и все остальное в ней. Мы смотрим через призму нашего мировоззрения. Наши взгляды на окружающие нас события могли сложиться благодаря нашему воспитанию, или они могли быть определены нашей верой. И порой не так-то просто отделить хорошее воспитание от работы Духа Святого в нашей жизни. Не так-то просто понять, являются ли те или иные решения, являются ли те или иные поступки просто результатами хорошего воспитания, или же на самом деле это работа Духа Святого в нас. В ваших бюллетенях у вас есть вопрос. Запишите себе ответ сейчас на него. Оценивая свои поступки сейчас, подумайте, какие из них были продиктованы вашим воспитанием, а какие из них были сформированы вашей верой. Апостол Павел начинает свое, наверное, самое раннее послание, которое он написал, переходя сразу к сути дела. Уже в первой главе он затрагивает все те темы, которые он будет развивать потом на протяжении всего остального послания. Он сразу переходит к сути вопроса, и он показывает нам, насколько важно, что каждый из нас смотрит на свою жизнь, на события в этой жизни через призму Евангелия, через призму того, что Христос сделал для нас. И подавляющее большинство из нас хотело бы именно так смотреть мир, но мало у кого это получается. Поэтому сегодня, глядя на приветствие апостола Павла в послании к Галатам, мы попробуем с вами ответить на вопрос, как же сформировать этот верный взгляд на жизнь, как сделать так, чтобы только Евангелие, лишь Евангелие формировало то, как я смотрю на все в моей жизни, что лишь Евангелие Христа должно формировать мой взгляд на все вокруг меня. Почтение Господа и Слово Его, давайте встанем сейчас для того, чтобы прочитать очень короткий отрывок приветствия апостола Павла в послании к Галатам, 1 глава, стихи с 1 по 5. «От Павла, апостола, избранного не людьми и не человеком, а Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых, и от всех братьев, находящихся со мною, благодать и мир вам от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа, который по воле нашего Бога и Отца отдал Себя Самого за наши грехи, чтобы избавить нас от этого мира зла. Ему пусть будет слава во веки веков. Аминь». Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Господь, покажи нам сегодня, как каждый из нас может смотреть на то, что происходит в нашей жизни через призму того, что Ты сделал для нас на кресте. Помоги нам, Господь, смотреть на все вокруг нас через призму Твоей радостной вести, жизни, смерти и воскресения Сына Твоего Иисуса Христа. Во имя Твое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Скорее всего, когда апостол Павел обращается к Галатам, он пишет не только к тем галлам, которые находятся на севере этой провинции и которые и дали, собственно имя всей провинции Галатии. Помните Астерикс, Обеликс? Помните? Кто-нибудь помнит? Нет? Отлично. Вот это галлы, они поселились на севере, севере этой провинции. Из-за них вся провинция получила название Галатия. Но Павел обращается не только к этническим галлам. Он обращается ко всем церквям, которые находятся в этой провинции. Он обращается ко всем людям, которые находятся в этой провинции. Он обращается к язычникам прежде всего. К язычникам, которые недавно доверились Христу. Почему это важно для нас? Потому что это такая же аудитория, как и мы с вами. Подавляющее большинство из нас не выросло в христианских семьях, не впитало веру с молоком матери. Подавляющее большинство из нас в какой-то момент пришли к этой вере, И вот к такой же аудитории обращается апостол Павел, к аудитории, которая знает, каково это быть неверующим, каково это жить в этом неверующем мире. И Павел обращается к таким же людям. При этом на протяжении всей книги прослеживается одна мысль, одна идея. Мы живем с вами в век свободы. Мы живем с вами век, когда свобода осталась, наверное, последней добродетелью, которая ценится больше, больше, больше всего. Мы обожаем нашу свободу. Мы обожаем нашу независимость. Мы хотим нашу независимость в выборе карьеры, в выборе того, каким образом мне развивать мою личную жизнь, с кем встречаться, с кем не встречаться. И мы настолько сильно ценим нашу свободу, что мы не замечаем порой, как мы становимся заложниками этих свобод. Например, в выборе карьеры, когда мы хотим делать то, что мы хотим следовать за своим сердцем, мы только не знаем, чего именно хочет наше сердце, и вот мы шатаемся с одной работы на другую работу, бросаем одну профессию, начинаем свое собственное дело и никак не можем найти удовлетворение во всем этом. Мы становимся заложниками наших свобод в личной жизни. Мы ищем эту свободу взаимоотношений, мы ищем эту свободу, свободу личной жизни и не замечаем, каким образом мы становимся заложниками всего этого. Буквально вчера прочитал очень интересную статью, которую написала феминистка, женщина, которая не имеет ничего общего с христианскими ценностями, ничего общего, вообще ничего. И она сразу в статье говорит: ребята, я феминистка, я не имею никакого отношения к религии, я не имею никакого отношения к христианству, я считаю, что сексуальная революция подвела женщин, что сексуальная революция поработила женщин, что на самом деле сексуальная революция создала условия, в которых женщины стали жертвами вот этих быстрых свиданий, этих взаимоотношений без каких-либо обязательств. И вывод, к которому она приходит, это то, что лучше всего для женщин, будучи феминисткой, лучше всего для женщин моногамные отношения брака. Еще раз, статья не имеет ничего общего с христианством, но она показывает, каким образом мы стали заложниками наших свобод. На кресте Христос освобождает нас. Истинную свободу так трудно найти и так легко потерять. Настоящая независимость добывается Христом в агонии на кресте. Мы теряем ее в наших страстях и в попытках самостоятельно, не полагаясь на Бога, обуздать их. Именно поэтому в 5 главе апостол Павел, послание Галатам, говорит: «Христос освободил нас, чтобы мы были свободными, поэтому стойте твердо и не подвергайтесь вновь рабству». Именно этой идее и посвящено послание Галатам. Как стоять в той свободе, которую мы обрели во Христе, как стоять в той независимости, которую мы действительно получаем во Христе Иисусе. На протяжении всего послания Павел рассматривает это через призму Евангелия. Практически первые две главы посвящены идее принятия Евангелия, как мы принимаем его. Третья глава посвящена пониманию Евангелия, это истинная праведность, это истинная вера. Главы во второй главе, в четвертой главе есть предупреждение Евангелия, предупреждение о том, как мы теряем нашу свободу. И, наконец, последние главы – это применение Евангелия как защиты от законничества с одной стороны, но как защиты от вседозволенности с другой стороны. Вот каким образом Павел выстраивает это самое раннее свое письмо. И, как я уже говорил, первые две главы он посвящает идее Евангелия, радостной вести в Иисуса Христа. Основная тема послания Галатам – это тема Евангелия Христа. Поэтому совсем неудивительно, что Павел так много времени уделяет этому буквально в самом начале своего письма. И на протяжении ближайших 5 недель мы рассмотрим с вами, что радостная весть Христа должна формировать мой взгляд на все вокруг меня. Радостная весть Христа дана мне в совершенной форме, что в отличие от всех остальных идей, которые мы получаем, радостная весть Христа дается нам в совершенной форме. К ней ничего нельзя прибавить, от нее ничего нельзя убавить. Радостная весть Христа дарит мне новое восприятие себя, как я смотрю на себя самого. Евангелие Христа до глубины души преображает меня, и, наконец, Евангелие Христа делает отношения с Богом живыми и целостными. Евангелие Христа делает отношения с Богом живыми и целостными. Сегодня как раз мы посмотрим с вами, каким образом Евангелие Христа формирует мой взгляд на все вокруг меня. Можете себе записать, что для того, чтобы притворить это в жизнь, чтобы действительно смотреть на все через призму Евангелия, через призму радостной вести Христа, нам нужно понять, первое, приоритет Евангелия. Второе, нам нужно понять призвание Евангелия. Третье, преимущество Евангелия. И, наконец, последнее, приношение Евангелия. Нам нужно понять вот эти вещи для того, чтобы научиться смотреть на все через призму Евангелия Христа. Лишь Евангелие Христа должно формировать мой взгляд на все вокруг меня. От Павла, апостола, избранного не людьми и не человеком, а Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых, и от всех братьев, находящихся со мною, благодать и мир вам от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Мы попробуем сравнить сейчас приветствие апостола Павла в послании к Галатам с теми приветствиями апостола Павла, которые есть в других письмах. У эпистолярного жанра есть определенные правила. Письма в древнем мире писались по определенным правилам. И удивительно, что послание к Галатам, с одной стороны, является, наверное, приветствие послания к Галатам является, наверное, самым длинным приветствием из всех приветствий, которые есть у Павла. Исключение, может быть, составляет послание римлянам, в зависимости от того, как именно вы разбиваете этот текст. Послание римлянам может быть исключением, там может быть более длинное приветствие. Но, скорее всего, послание Галатам – это самое длинное приветствие апостола Павла. При этом, в этом приветствии отсутствуют очень важные элементы эпистолярного жанра. Обычно, когда апостол Павел пишет свои письма, обычно, когда он обращается к людям, тем более людям, которых он знает. Послание римлянам написано к церкви, которую он не знает, церкви, которой он не был никогда. Это своего рода письмо, которое Павел отправляет как своего рода характеристика, кто он такой, перед тем, как он придет в этот город, перед тем, как он придет в эту церковь. Но послание Галатам обращено к церквям, группе церквей, которые он основал. Это люди, которых он знает. Это люди, которых он знает очень-очень близко. И он не упоминает их имен. Он не называет их по имени. Более того, он не говорит о том, что он благодарит за них. Он не пытается их каким-то образом ободрить в первых строках, хотя обычно для эпистолярного жанра было привычным как раз делать какие-то комплименты, ободрять людей в первых строках. Посмотрите, послание Коринфянам. 1 глава, 4 стих. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе». Павел пишет это письмо церкви, которой он недоволен. Церкви, в которой царил разврат. Церкви, которая умудрялась напиться перед тем, как принимать святое причастие, и к святому причастию подходила уже серьезно так под шафе. Несмотря на это, Павел говорит: «Непрестанно благодарю за вас». Он благодарит Бога за эту церковь. Послание к Колоссянам – другое письмо, которое обращено не к одной церкви, а к группе церквей – Ефесянам, Колоссянам, послание к Галатам. Это письма, которые обращены к группе церквей. Послание к Колоссянам – Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа и Тимофей, брат, находящимся в Колоссах. Он упоминает, кто с ним. Но в послании к Галатам он не делает этого. В послании к Галатам он не упоминает этого. Он сразу переходит к Евангелию, он сразу переходит к сути того, о чем он хочет сказать, потому что это настолько важно для него, потому что это настолько насущно для него, что он не будет терять сейчас время на какие-то комплименты, на какие-то благодарности, еще на что-то. Он сразу переходит к сути дела, потому что правильное понимание в Евангелии – это в буквальном вопросе, в буквальном смысле снова вопрос жизни и смерти. Правильное понимание Евангелия – это в буквальном смысле вопрос жизни и смерти. Этот вопрос для Павла гораздо важнее, чем вопрос половой чистоты. Очень часто, когда мы приходим в церковь, мы ожидаем, что в церкви будут много говорить о том, что нужно воздерживаться от секса, что нужно соблюдать половую чистоту и так далее. Для Павла вопрос Евангелия важнее, потому что он формирует то, как мы выстраиваем взаимоотношения с людьми противоположного пола. Для Павла этот вопрос гораздо важнее, чем правильное распоряжение деньгами. Опять-таки вопрос, который часто поднимается в церквях. Но Павел говорит о том, что, друзья, если мы верно понимаем Евангелие, мы будем верно распоряжаться деньгами. Для Павла этот вопрос гораздо важнее, чем можете себе записать, предпочтительной организации церкви. Евангелие определяет то, каким образом сформирована церковь. Поэтому Павел верит, что все остальные вопросы, которые необходимо рассмотреть, все остальные вопросы являются второстепенными. В этом вопросе, в вопросе Евангелия, основная суть, приоритет Евангелия. Как мы относимся к Евангелию Христа? Как мы воспринимаем радостную весть? Считаем ли мы ее своего рода пройденным этапом нашей духовной жизни? Является ли она чем-то, как мы думаем, что прежде всего необходимо не церковным людям, тем, кто пришел в церковь первый раз. Или мы смотрим на Евангелие Христа действительно как на что-то, что формирует наш взгляд на все остальное в жизни. Граф Николай Людвиг фон Цинцендорф, основатель движения «Моравского братства», очень-очень влиятельного движения внутри протестантизма. «Моравское братство», Моравия вообще, это Словакия, это Чехия, движение, которое потом сформировало косвенно методизм и так далее. Говорил: проповедуй Евангелие, умри, будь предан забвению. Вот это своего рода лозунг, под которым этот человек жил. Он говорил: проповедуй Евангелие, умри, будь предан забвению, потому что Евангелие является самым важным. Евангелие является самым важным. Лишь Евангелие Христа должно формировать мой взгляд на все вокруг меня. От Павла, апостола, избранного не людьми и не человеком, а Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых. Весьма трудно не заметить, что буквально с самого начала апостол Павел, когда он обращается к галатам, он сразу говорит, что я призван не людьми, я призван не другими апостолами, я призван не церковью, я призван Христом, я призван самим Христом. Он не принимает решение служить самостоятельно, и он не следует за приглашением в служение от других людей. Это означает, что можете себе записать. Первое. Он не зависит от мнения окружающих. И второе, он не заигрывает с манией величия. Он не зависит от мнения окружающих, и он не заигрывает с манией величия. Ни много ни мало Павел претендует на то, что именно Господь Иисус Христос призывает его к служению, дает ему служение язычникам. Такое понимание предоставляет Павлу определенную стрессоустойчивость. Безусловно, необоснованная критика ранит его. Безусловно, необоснованная критика оставляет глубокие шрамы. Безусловно, то, что происходит сейчас с галатами, оставляет очень-очень глубокие шрамы у него на сердце, но не уничтожает его. Позволяет ему служить дальше, позволяет ему идти дальше, потому что он настолько хорошо понимает, кто именно призывает его. Вместо того, чтобы закапываться в себе, вместо того, чтобы сомневаться, все, что происходит с Павлом, он приносит на открытых ладонях Господу. Все приносит на открытых ладонях Господу. И в другом своем письме он пишет, как раз в первом послании к Коринфянам, о котором мы говорили: «Ведь мы сотрудники у Бога. Меня очень мало заботит, как вы или кто-то другой будет обо мне судить. Я и сам не сужу себя, совесть моя чиста. Хотя это не оправдывает меня, но мой судья Господь». Мы привыкли воспринимать вот это слово «призвание» как некий религиозный термин, как такой сугубо духовный термин. Но Павел, когда он говорит о своем призвании, он говорит о том, что формирует всю его жизнь. Он не воспринимает его как нечто духовное. Мы думаем, когда мы представляем себе апостола Павла, мы сразу представляем себе именно апостола Павла, человека, который насаждает церкви. И мы забываем о том, что у Павла было две профессии. Первая профессия – он был, можно сказать, публичный лектор. Человек, который зарабатывал себе на жизни тем, что обучал других людей. Он был преподавателем. И его служение в таком городе, как, например, Эфес, было во многом построено вокруг вот этих публичных лекций, которые он давал. Он преподавал риторику, он преподавал множество других древних дисциплин. Он был преподавателем, и этим он зарабатывал себе на жизнь. Второе – у Павла было определенное ремесло. Павел изготавливал палатки. Он шил палатки. И вот эти две профессии апостола Павла, о которых мы забываем, но которые кормили его достаточно часто, формируются его призванием. Он воспринимает то, что он делает, он воспринимает свою работу через призму того, что Христос сделал для него на кресте. Он воспринимает свою профессию именно таким образом. Он смотрит на свои профессии, на свою работу через призму того, что Христос сделал для него. Воспринимаем ли мы так свою работу сегодня? Смотрим ли мы таким образом на свою карьеру? Смотрим ли мы на нее с точки зрения призвания? Не просто того, что хорошо получается у меня делать, не просто того, от чего я получаю удовольствие, но того, что дарит вечный смысл моей работе. Смотрим ли мы на все, что мы делаем через понимание того, кто мы во Христе, рассматриваем ли мы так нашу семью, детей, отношения, деньги. Лишь Евангелие Христа должно формировать мой взгляд абсолютно на все вокруг меня. Но для этого мы должны понимать призвание Евангелия Христа. Благодать и мир вам от Бога, Отца нашего и от Господа Иисуса Христа, который по воле нашего Бога и Отца отдал себя самого за наши грехи, чтобы избавить нас от этого мира зла. Ему пусть будет слава во веки веков. Аминь. Апостол Павел в очень сжатой, очень короткой, в краткой форме дает формулировку Евангелия в послании к Галатам. С самого начала своего письма он дает в сжатой форме формулировку того, что является сутью и смыслом радостной вести Иисуса Христа. Христос отдает себя за наши грехи. Христос сделал это не просто так, а по воле Бога. Господь, Бог Отец, жаждал, чтобы мы были спасены, и Христос отдает себя по воле Бога, Бога Отца. Христос так поступает, чтобы избавить нас от этого мира зла. Наверное, сейчас, как никогда, мы чувствуем себя заложниками решений, которые принимали не мы. Решений, которые принимал кто-то другой. А мы оказались заложниками. И вся наша жизнь претерпела радикальные перемены из-за решений, которые были приняты не нами. Вот это ощущение, которое настолько острое сейчас для каждого из нас, это ощущение, которое не стоит терять, потому что на самом деле это так. Мы заложники этого мира зла, заложники этого мира греха, заложники ошибок других людей, будь то родители, властители или кто-то еще. И очень страшно быть заложником этого на протяжении вечности. И Павел говорит с самого начала, что Христос избавляет нас от этого. Христос избавляет нас от этого мира. Он избавляет нас от этого чувства, Он выкупает нас из этого мира зла. Христу да будет слава. Завершается Евангелие вот этим, формулировка Евангелия вот этим прославлением Господа. Христу да будет слава. Каково же преимущество Евангелия? Во-первых, это исторический факт. Апостол Павел пишет послание Галатам, скорее всего, приблизительно в 45-м году от Рождества Христова. Другими словами, он пишет его через 10-15 лет после смерти и воскресения Иисуса Христа. Он пишет его как человек, который, скорее всего, был свидетелем всех этих событий. Он видел эти события. Поэтому он описывает не философию. Он описывает не какие-то богословские мысли. Он говорит о том, что это прежде всего весть, это прежде всего известие, это то, что на самом деле произошло. Христианство, в отличие от любой, практически любой другой религии, глубоко историческая вера. Христианство неотделимо от истории. Уберите жизнь, смерть и воскресение Иисуса Христа из истории, христианство рассыпается. Второе преимущество. Посмотрите, что все, что описывает Павел, это то, что сделал Бог Отец и то, что сделал Иисус Христос. Здесь не говорится про нас. Здесь не говорится о том, что мы, собрав волю в кулак, наконец-то пришли в молитве покаяния, осознав свою греховность к Нему. Нет. Это Бог Отец предопределил. Это Бог Сын сделал. Это все, и Ему слава за это. Это исключительно заслуга Христа, это исключительно Его работа. В других своих посланиях апостол Павел говорит о том, что Дух Святой пробудил нас, Дух Святой предопределил нас, Дух Святой сделал все это в нас. И, естественно, возникает сразу возражение. Ну, если Он избрал одних, если Он предопределил одних, то значит, Он не предопределил других, и это несправедливо. Но подумайте мгновение. Как много в нашей жизни зависит от нашего воспитания. Как много нам действительно дано нашими родителями. Как много нам не просто дано нашими родителями, как много дано нам той средой, в которой мы выросли. Как много наших решений определяется тем, какая была у нас стартовая позиция в жизни. И вот теперь представьте, что одним людям, которые выросли в хороших семьях, которые выросли в хороших условиях, которые привыкли не обманывать, которые привыкли говорить спасибо, которые были хорошо воспитаны, им легко обратиться к Богу Ну, потому что не такую большую дистанцию нужно преодолеть. А тем, у кого всего этого не было, сделать это сложнее. Видите, насколько несправедливо. Жизнь несправедлива по своей природе. Она несправедлива по своей природе, потому что у нас разные дары, разные стартовые позиции в жизни, разные таланты. Но Евангелие Христа изумительно справедливо в своем избрании, потому что это не зависит от нас. Это не зависит от нашего воспитания, это не зависит от нашего образования, это не зависит от нашей социальной позиции, это не зависит от нашего экономического положения наших родителей. Не зависит от этого. Зависит только от Бога. И оно изумительно справедливо в своем избрании. Оно изумительно справедливо в том, что именно Господь избирает нас. Сможем ли мы сегодня сформулировать суть и смысл радостной вести Иисуса Христа в одном предложении? Хорошо, в двух предложениях. Вот настолько же сжато, настолько же емко, как это делает апостол Павел, сможем ли мы это сделать? Насколько хорошо мы знаем Евангелие? Понимаем ли мы до конца преимущество благой вести? Любим ли мы Христа больше, потому что мы лучше понимаем то, что Он сделал для нас или нет? Лишь Евангелие Христа должно формировать мой взгляд на все вокруг меня, абсолютно на все вокруг меня. И, наконец, последнее. Ему пусть будет слава во веки веков. Аминь. Такое религиозное слово «аминь». Мы настолько привыкли к Нему, что даже если вы в церкви в первый раз, конечно же, вы знаете о том, что все молитвы должны завершаться словом «Аминь». Я недавно научил нашего старшего сына тому, что «Аминь» означает «Да будет так». Поэтому он теперь ходит и периодически с умным видом говорит «Аминь» означает «Да будет так», чем, безусловно, радует папу и маму. Вообще, всегда, когда дети умничают, это, конечно же, радует папу и маму. Именно потому, что слово «аминь» имеет такое значение, именно потому, что, кстати, слово «аминь», оно однокоренное со словом «верить» в иврите, оно происходит от слова «верить». Это однокоренные слова. «Аминь» является приглашением. Знаете, такие эмоциональные церкви, где аудитория периодически отвечает пастору, когда им что-то нравится, они такие «аминь, брат! Проповедуй, брат!» Знаете, да? Видели? В фильмах видели? Самое большое разочарование у меня от Московской Библейской Церкви, когда я пришел в Московскую Библейскую Церковь в 1992 году, это то, что эта церковь была не похожа на те протестантские церкви, которые я видел в фильмах типа «Братья Блюз», где говорят «Аминь, брат», «Проповедуй» и так далее. То есть как бы все было очень многопристойно. Но это напоминает нам о том, что слово «аминь» как раз подразумевает вот этот ответ. Ответ аудитории «аминь» от принятия того, о чем говорит Павел. Павел не просто так говорит, он приглашает свою аудиторию. Письмо это должно было читаться в церквях, в одной церкви, в другой церкви, в третьей церкви. Оно должно было переходить из церкви в церковь, и оно подразумевало то, что аудитория отвечала на это «аминь», соглашалась с этим. Апостол Павел приглашает свою аудиторию. К тому, чтобы не просто послушать об этом, к тому, чтобы не просто послушать о Евангелии, но к тому, чтобы принять Евангелие, к тому, чтобы пересмотреть то, как они смотрят на свою жизнь, как они рассматривают то, что происходит в их жизни. Томас Шрайнер в своей книге «Лишь верой одной» пишет, «Вера включает в себя принятие разумом истин христианства. Если нет такового принятия, то и веры нет. Понимать истину чрезвычайно важно для того, чтобы вера была спасительной, ведь вера от слышания. И то, что мы слышим, это и есть как раз Евангелие Христа. Итак, вера не может быть меньше, чем принятие умом того, во что мы верим. Но в то же самое время вера настолько больше, чем просто согласие с некими постулатами. Спасительная вера заключает в объятия, полагается, доверяется во всем, чего Бог достиг через Иисуса Христа. Оправдание лишь по вере, ведь вера находит свою радость лишь в Христе одном, видя в нем драгоценную жемчужину того, кто желание чего-либо или кого-либо, вера находит свой отдых возлюбленным, осознавая, что нет ни спасения, ни мира, ни радости где-либо еще. Вера приглашает нас. Вера приглашает нас. Драматичные события очень часто выводят нас из душевного равновесия. заставляют нас задуматься о смысле бытия, задуматься о том, что происходит в нашей жизни. Весь мир меняется в мгновение ока. Пережив войну, болезнь, развод, расставание, банкротство или просто потерю работы, мы вдруг совсем по-другому относимся к молитве, мы ярче ощущаем Божье присутствие, пережив эту трагедию. Именно поэтому в нашей культуре есть такая поговорка, да, что гром не грянет, мужик не перекрестится. Однако мы бы не хотели, чтобы это происходило с нами. Осенью 1991 года Джеральд Ситцер вез в своей машине жену, четверых детей и маму, когда в их машину врезался пьяный водитель. В результате аварии в один момент Ситцер потерял жену, четырехлетнюю дочку и маму. И я не могу себе даже представить, через что прошел этот человек. Об этом страшно подумать. Позднее, пытаясь справиться с этой неимоверной болью утраты, он написал книгу о скорби, которая называется «Неузнаваемая благодать». Через 8 лет после выхода в свет этой книги вышло второе издание, в предисловии ко второму изданию Ситцер делится тем, что книга стала искупительной для него и для его детей. Он пишет: «Как бы странно это ни звучало, я бы желал всем испытать то, что я испытал, но, конечно же, без той острой боли, что я пережил. Я бы хотел, чтобы все испытали то, что испытал я, но без той острой боли, что я пережил. Потому что драматичные события выводят нас из равновесия. Все мы, даже те, кто весьма далек от Бога, хотели бы пережить подобное духовное пробуждение, подобную близость с Создателем. Только мы бы предпочли, чтобы это произошло в комфортных условиях загородного отеля, камина, чтобы там где-то вдалеке горы или океан. Мы не готовы платить ту цену, что нам приходится выкладывать за столь фундаментальные перемены в жизни. Многие из нас, окажись мы перед лицом смерти, скорее всего, обратились бы к Богу, как сделал это, скажем, Федор Михайлович Достоевский, да, то есть известная история, когда его должны уже расстрелять, и в последний момент отменяется этот смертный приговор, а он уже идет на эшафот, он уже идет на смерть, он уже приготовился к встрече с Богом. И вот эта отмена меняет всю его жизнь, делает из него как раз человека глубоко верующего, который обращается ко Христу тогда, когда он сталкивается лицом к лицу смерти, со смертью. Что если бы это были мы? Что если бы были мы, прибиты к Голгофскому кресту, пробудило бы это нас, заставило бы нас переоценить всю нашу жизнь? Господь знает, как сильно мы ценим эту дрему комфорта. Но Он также безмерно сильно любит нас. Именно поэтому Он принимает смерть вместо нас. Смерть Бога должна пробудить нас. Смерть Бога должна нас отрезвить. Смерть Бога должна нас вывести из нашего душевного равновесия для того, чтобы мы увидели, насколько сильно Господь любит нас. Христос погиб на кресте, чтобы я осознал, что я погибаю без Бога. Христос погибает на кресте, чтобы я наконец-то осознал, что я погибаю без Бога. Позднее в послании к Галатам Павел воскликнет: «Я был распят со Христом, и уже не я, но Христос живет во мне. Моя жизнь в этом теле – это жизнь верой в Сына Божьего, полюбившего меня и отдавшего себя за меня. Я не отвергаю благодать Божью». И если, оглядываясь на свою жизнь, вы не можете вспомнить момент, когда бы вы обратились к Богу в тихой молитве покаяния, сделайте это сейчас. Сделайте это сейчас, обратитесь к Нему. Примите Его дар прощения грехов и жизни вечной, для того, чтобы и ваша жизнь изменилась самым радикальным образом. Для того, чтобы каждый из нас смог действительно сказать, что лишь Евангелие Христа формирует мой взгляд на все вокруг меня, потому что я понимаю приоритет Евангелия, я понимаю призвание Евангелия, я понимаю преимущество Евангелия, и я принимаю приглашение Евангелия, я принимаю приглашение Евангелия. В следующий раз, продолжая изучать послание Галатам, мы поговорим с вами о том, как возрастать в духовности, избегая религиозности. Для этого мы как раз посмотрим с вами продолжение этого послания, поговорим с вами о том, что Евангелие Христа дано в совершенной форме для меня. Для нас, естественно, смотреть на жизнь через призму нашего семейного положения, нашего социально-экономического статуса, нашей национальности, нашего гражданства. Очень многое из того, что происходит сейчас в нашей жизни, мы неминуемо интерпретируем через призму нашего гражданства сейчас. Решения, которые мы принимаем на основании многих из этих вещей. Евангелие Христа изменяет это. В какой-то мере лжеучителя, что пришли в Галатию, пытались навязать своего рода этноцентричный взгляд для язычников, которые стали христианами. Они должны были стать евреями для того, чтобы действительно обратиться к Христу. Но то, что демонстрирует Павел, это совершенно радикальный подход к благой вести Иисуса. Он считает, что мы спасены исключительно заслугами Христа. То есть наши прошлые грехи прощены, нам вменена сейчас праведность Иисуса, которую мы не заслужили. И мы можем быть уверены в том, что в будущем, представ перед Господом, Он будет смотреть на нас через призму того, что Иисус Христос сделал вместо нас, за нас. На кресте Христа в одно целое сливаются наше прошлое, наше настоящее и наше будущее. Вот почему мы смотрим теперь на все, что происходит с нами, совсем под другим углом. Мы смотрим на все через линзы благой вести, радостной вести Иисуса Христа. Поменяйте свой взгляд на свое семейное положение, на свой статус в обществе, на свое социально-экономическое положение, на свое гражданство. Взгляните через то, что Христос сделал своей жизнью, достиг своей смертью и запечатлел воскресением из мертвых. Умирая незадолго до своей смерти, прославленный исследователь Нового Завета Джон Гришем Махен написал в своем письме другу Джону Мюррею: «Я так благодарен за послушание Христа. Нет у меня надежды без Него». Оглядываясь на всю свою жизнь, анализируя всю свою жизнь, человек, который посвятил всю свою жизнь Христу, в конце пути говорит о том, что если бы не Христос, если бы не Его смерть, если бы не Его воскресение, если бы не Его жизнь, у меня нет надежды. Я так благодарен за послушание Христа. Нет у меня надежды без Него. Потому что лишь Евангелие Христа должно формировать мой взгляд абсолютно на все вокруг меня. Давайте помолимся. Господь, мы приходим к Тебе. Мы просим Тебя, помоги нам, пожалуйста, увидеть радостную весть по-новому. Помоги нам взглянуть на нее, Господь, новыми глазами, ощутить Твою любовь, чтобы это поменяло наш взгляд на все в нашей жизни. Благослови, Господь. Прошу Тебя за тех, кто еще не знает Тебя, пожалуйста, коснись их сердец сейчас, чтобы не было вот этой ситуации, пока гром не грянет, мужик не перекрестится, пока чего-то не произойдет в жизни, человек не помолится. Дай им помолиться сейчас. Дай им обратиться к Тебе сейчас. Дай им принять Твою спасительную весть сейчас, сказав: «Господи, прости меня. Я так долго бежал от Тебя. Я так долго обижался на Тебя. Я до сих пор обижаюсь. Прости меня, Господь. Войди в мою жизнь. Омой мои грехи. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть, потому что Ты мой Господь. Ты мой Спаситель. Ты мой Бог. И нет другого. Тебе доверяюсь. Во имя Твое молюсь, во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь».